Около полуночи гости сели за стол, и оргия началась. Застольные речи у Люсьена звучали вольнее, нежели у Матифа, ведь никто не подозревал, что между тремя посланцами Содружества и представителями печати существовало расхождение во взглядах. Молодые остроумцы, столь развращенные привычкой выступать за и против, схватились друг с другом, обмениваясь самыми беспощадными правовыми истинами, в ту пору зарождавшимися в журналистике. Клод Виньон, желавший сохранить за критикой ее возвышенный характер, восстал против стремления маленьких газет затрагивать личности, говоря, что в конце концов писатели перестанут уважать самих себя. Лусто, Мерлен и Фино открыто выступали в защиту системы, называвшейся на жаргоне журналистов «разносом», и уверяли, что это проба, по которой можно отличить талант. «Тот, кто выдержит испытание, докажет, что он действительно сильный человек», — сказал Лусто. «Кроме того», — вскричал Мерлен, — «когда мы чествуем великих людей, вокруг них, как вокруг римских триумфаторов, наряду с хвалами должны хором звучать хуления». «Ну вот», — сказал Люсьен, — «так, пожалуй, все, кого будут поносить, вообразят себя триумфаторами». «Не о себе ли ты хлопочешь?» — вскричал Фино. «А ваши сонеты?» — сказал Мишель Кретьен. — Неужто они не создадут вам триумфа Петрарки?
— Без Лауры здесь не обойтись, — сказал Дориа, и его каламбур был встречен одобрительными возгласами пирующих.
— Фациамус экспериментум ин анима вили! Сделаем опыт на животных! — отвечал Люсьен, улыбаясь.
«И горе тому, кто будет обойден критикой и увенчан лаврами при первом же выступлении. Этих писателей, как святых, упрячут в ниши, и никто не будет обращать на них внимания», — заметил Верну.
«Им будут говорить», — заметил Бланде, как сказал Шансене маркизу де Жан-Лис, когда тот слишком уж влюбленно смотрел на его жену,
«приятель, вы уже свое получили».
«Во Франции успех убивает», — сказал Фино. «Мы слишком завистливы. Мы стараемся заставить себя и других забыть о блестящих победах ближнего».
«Поистине в литературе противоречие и создает жизнь», — сказал Клод Виньон.
«Как и в природе, где жизнь возникает из борьбы двух начал», — вскричал Фюльжанс. «Победа одного над другим есть смерть»,
— «как и в политике», — добавил Мишель Кретьен.
«Мы это только что доказали», — подхватил Лусто. «Дориа продаст на этой неделе 2000 экземпляров книги Натана. Почему? На книгу нападали, ее будут упорно защищать».
«А после подобной статьи», — сказал Мерлен, держа в руках оттиск завтрашнего номера своей газеты, «как не распродать всего издания».
«Не прочтете ли вы эту статью?» — спросил Дориа. «Я остаюсь издателем, даже когда ужинаю».
Мерлен прочел победоносную статью Люсьена, вызвавшую общее рукоплескание. «Ну, разве могла бы появиться эта статья, не будь первой?» — спросил Лусто. Дориа вынул из кармана корректуру третьей статьи Люсьена и стал читать. Фино внимательно слушал. Статья предназначалась для второго номера его журнала, и в качестве главного редактора он преувеличивал свой восторг.
«Господа», — сказал он, — «живи Боссюэ в наше время, он написал бы именно так».
«Охотно верю», — сказал Мерлен. «Нынче Боссюэ был бы журналистом».
«За Боссюэ второго!» — возгласил Клод Виньон, подымая бокал и отвешивая шутовской поклон Люсьену.
«За моего Христофора Колумба!» — сказал Люсьен, провозглашая тост за Дориа.
«Браво!» — вскричал Натан.
«Это что же, прозвище?» — лукаво спросил Мерлен, переводя взгляд с Фино на Люсьена.
«Если вы будете продолжать в том же духе», — сказал Дориа, — «нам за вами не угнаться. А господа негацианты», — прибавил он, указывая на Матифа и Камюзо, — «перестанут вас понимать». «Шутка подобна пряже», — сказал Бонапарт. «Где тонко, там и рвется».
«Господа!» — возгласил Лусто. «Мы свидетели примечательного случая, непостижимого, неслыханного, поистине изумительного. Все восхищены, что друг наш столь быстро превратился из провинциала в журналиста».
«Он родился журналистом», — сказал Дориа. «Дети мои», —
— сказал Фино, вставая с бутылкой шампанского в руке. «Мы поддерживали и поощряли первые шаги нашего амфитриона, успехи которого превзошли наши надежды». «Он выдержал экзамен, написав за 2 месяца ряд блестящих статей, всем нам известных. Предлагаю посвятить его в журналисты». «Венок из роз — вознаменование его двойной победы!» — вскричал Бесиу, глядя на Короли. Короли сделала знак Беренике, и та ушла разыскивать старые искусственные цветы в картонках актрисы. Венок из роз был свит, как только дородная горничная принесла цветы. Захмелевшие гости также не приминули нелепо разукраситься цветами. Фино, первосвященник, пролил несколько капель шампанского на златокудрую голову Люсьена и с уморительной торжественностью произнес сакраментальные слова: «Во имя гербового сбора, залога и штрафа нарекаю тебя журналистом, да будут твои статьи легки». «И оплачены без вычета пробелов», — добавил Мерлен. Тут Люсьен заметил расстроенные лица Мишеля Кретьена, Жозефа Бридо и Фюльжанса Ридаля. Взяв шляпы, друзья вышли, напутствуемые негодующими возгласами. «Вот ханжи!» — сказал Мерлен. «Фюльжанс был славный малый, но они совратили его». «Кто?» — спросил Клод Виньон. «Мрачные юноши, посещающие религиозно-философский кабачок в улице Катерван, где они трудятся над отысканием смысла жизни человечества», — пояснил Бланде. «Они пытаются узнать, вращается ли человечество вокруг своей оси или движется вперед. Их очень затруднял выбор между прямой и кривой. Библейский треугольник показался им бессмысленным, и тогда явился неведомый пророк, высказавшийся за спираль». «Когда люди объединяются, они могут додуматься и до более опасных глупостей», — вскричал Люсьен, которому хотелось защитить содружество. «Ты считаешь эти теории праздной болтовней?» — спросил Фелисьен Верну. «Но наступит час, когда они превратятся в ружейные залпы или гильотину». «Покамест эти юнцы только лишь черпают высшее вдохновение в шампанском, разгадывают гуманитарное значение панталон и ищут ту пружинку, которая движет вселенной», — сказал Бесиу. «Они подбирают поверженных кумиров вроде Вико, Сен-Симона, Фурье. Боюсь, вскружат они голову моему бедному Жозефу Бридо. Из-за них-то и охладел ко мне Бьеншон, мой земляк и школьный товарищ», — сказал Лусто. «Не обучают ли они умственной гимнастике и не вправляют ли мозги?» — спросил Мерлен.
«С них станется», — отвечал Фино. «Растиньяк говорил мне, что Бьеншон предается подобным мечтам».
«Стало быть, их вождь Д'Артес?» — сказал Натан. «Тот юноша, который должен нас всех проглотить». «Д'Артес — настоящий гений!» — вскричал Люсьен.
«Предпочитаю настоящий Шартрес», — сказал Клод Виньон, улыбаясь.
Настала минута, когда каждый пытался раскрыть свою душу соседу. Если умные люди доходят до того, что начинают откровенничать и предлагать ключ к своему сердцу, можно не сомневаться, что хмель овладел ими. Часом позже все участники пиршества, ставшие короткими приятелями, величали друг друга великими талантами, знаменитостями, людьми, которым принадлежит будущее. Люсьен, как хозяин дома, сохранял некоторую ясность мысли. Он выслушивал удивительные софизмы, довершавшие его нравственное растление.
«Дети мои», — сказал Фино, — «либеральной партии необходимо оживить свою полемику, ведь ей сейчас не за что бронить правительство, и вы понимаете, в каком затруднительном положении оказалась оппозиция. Кто из вас согласен написать брошюру о необходимости восстановить право первородства, чтобы можно было поднять шум против тайных замыслов двора? За работу хорошо заплатят».
«Я!» — отозвался Гектор Мерлен. «Это соответствует моим убеждениям».
«Твоя партия, пожалуй, скажет, что ты порочишь ее», — возразил Фино. «Фелисьен, возьмись-ка ты за это дело. Дория издаст брошюру, мы сохраним все в тайне».
«А сколько дадут?» — спросил Верну.
«600 франков. Ты подпишешься граф К.
«Согласен», — сказал Верну. «Итак, вы хотите пустить утку в политику?» — снова начал Лусто.
«Это дело Шабо, перенесенное в сферу идей», — подхватил Фино. «Правительству приписывают невесть какие замыслы и натравливают на него общественное мнение.
Меня всегда будет глубоко изумлять правительство, которое доверяет руководству общественным мнением таким щелкоперам, как мы», — сказал Клод Виньон.
«Если правительство по глупости вступит в открытый бой», — продолжал Фино, — «его встретят в штыки. Если оно выдаст свою обиду, полемику обострят, а это вызовет в массах недовольство правительством. Газета никогда ничем не рискует, тогда как власть рискует всем».
«Франции нет и не будет, пока газеты не будут объявлены вне закона», — продолжал Клод Виньон. «Вы с каждым часом преуспеваете», — обратился он к Фино. «Вы уподобитесь иезуитам, но без их фанатизма, неуклонности намерений, дисциплины и сплоченности».
Все вернулись к игорным столам. В отблесках рассвета скоро померкли свечи. «Твои друзья с улицы Катерван были печальны, как приговоренные к смерти», — сказала Корали своему возлюбленному. «Они были судьями», — ответил Люсьен. «Судьи много занятнее», — сказала Корали. Вот уже целый месяц Люсьен растрачивал время на ужины, обеды, завтраки, балы, втянутые неодолимым течением в круговорот забав и легкого труда. Он перестал рассчитывать. Способность рассчитывать в сложных житейских обстоятельствах — это печать большой воли, которой поэты, люди безвольные или слишком увлеченные духовными интересами, никогда не будут отмечены. Подобно большинству журналистов, Люсьен жил со дня на день, сорил деньгами, не задумываясь над трудностями парижской жизни, время от времени угнетающими богему. Щегольством и манерами он состязался с самыми записными денди. Корали, как все фанатики, любила украшать своего идола. Она разорялась, чтобы предоставить своему милому поэту щегольской реквизит щеголя, о котором он мечтал в первую свою прогулку в Тюильри. И вот у Люсьена завелись ослепительные трости, очаровательный лорнет, алмазные запонки, кольца для утренних галстуков, перстни с печаткой и немало восхитительных жилетов под цвет каждого костюма. Скоро он прослыл денди. В тот день, когда он появился среди приглашенных на приеме у немецкого дипломата, его превращение пробудило тайную зависть молодых людей, таких законодателей моды, как Де Марсе, Ван Денес, Ажуда Пинта, Максим де Трай, Растиньяк, герцог де Муфреньес, Баденор, Манервиль и другие. В высшем свете мужчины завидуют друг другу чисто по-женски. Графиня де Монкорне и маркиза де Спар, в честь которой давался обед, сидели по обе стороны Люсьена и наперерыв с ним любезничали.
«Почему вы покинули свет?» — спросила его маркиза. «С какой охотой он готов был принять вас, обласкать? Я должна вас пожурить. Вы передо мною в долгу. Я все еще ожидаю вашего визита. На днях я видела вас в опере, но вы не удостоили меня ни посещением, ни поклоном».
«Маркиза, ваша кузина так решительно порвала...»
«Вы не знаете женщин», — сказала госпожа де Спар, перебивая Люсьена. «Вы ранили сердце самое ангельское и душу самую благородную, какую я только знаю. Вы не подозреваете, что Луиза хотела сделать для вас, и сколько тонкого ума вложила она в свой замысел. О, он удался бы ей», — сказала маркиза в ответ на недоверчивый взгляд Люсьена. «Неужели ее муж, который недавно умер от несварения желудка, как и следовало ожидать, неужели он рано или поздно не вернул бы ей свободу? Неужели вы полагаете, что ее прельщало стать госпожой Шардон? Но титул графини де Рюбампре стоит того, чтобы его завоевать. Любовь, видите ли, это великое тщеславие, и оно должно сочетаться, особенно в браке, со всеми иными видами тщеславия. Если бы я любила вас до безумия, словом, настолько, чтобы выйти за вас замуж, мне все же было бы нелегко именоваться госпожой Шардон, согласитесь с этим». Теперь вам знакомы трудности парижской жизни. Вы знаете, какими обходными путями надо было идти, чтобы достичь цели. Так признайтесь, что хлопоты Луизы о вас, человеке без имени и средств, это притязание на удачу почти невозможную, и поэтому-то она не должна была ничем пренебрегать. Вы очень умны, но когда мы любим, мы становимся умнее самого умного мужчины. Моя кузина хотела действовать через этого нелепого шатле. Кстати, я вам признательна за развлечение. Читая ваши статьи, направленные против него, я так смеялась. Неожиданно прервала она свою речь. Люсьен не знал, что думать. Посвященный в предательство и вероломство, царящее среди журналистов, он не подозревал о вероломстве высшего света. И, несмотря на всю его проницательность, ему предстояло получить суровый урок. «Как, маркиза, разве вы не покровительствуете цапле?» — спросил Люсьен, задетый за живое.
«Свет обязывает быть учтивыми с самыми злейшими врагами, притворяться веселыми в обществе скучных людей и нередко делать вид, что жертвуешь своими друзьями, чтобы тем вернее им помогать. Неужели вы так неопытны? Как это вы, готовясь стать писателем, не изучили самых обычных уловок света? Пусть кузина и пренебрегла вами ради цапли, но она поступила так для того лишь, чтобы обратить его влияние в вашу пользу. Ведь к нему чрезвычайно благоволит нынешнее министерство. Мы внушаем Шатле в надежде когда-нибудь вас примирить, что ваши нападки на него даже послужили ему на пользу. Шатле вознагражден за ваше преследование. Де Люпо недаром говорил министрам, пока мест газеты издеваются над Шатле, они оставляют в покое правительство.
Господин Бланде меня уверил, что я буду иметь удовольствие видеть вас у себя, сказала графиня де Монкорне, когда маркиза умолкла, предоставив Люсьена его размышлениям. Вы встретите у меня некоторых художников, писателей и женщину, давно мечтавшую с вами познакомиться, мадемуазель де Туш, одну из тех талантливых натур, которые так редки среди женщин. Вы непременно посетите ее. Мадемуазель де Туш, если угодно, Камиль Мопен, славится в Париже своим салоном. Она баснословно богата. Ей сказали, что вы столь же красивы, как и умны, и она умирает от желания вас увидеть».
Люсьену оставалось только рассыпаться в благодарностях, и он окинул Бланде завистливым взглядом. Между графиней де Монкорне, этой знатной великосветской женщиной, и Курали существовало такое же глубокое различие, как между Курали и уличной девкой. Лицо графини, молодой, прекрасной, остроумной, пленяло ослепительной белизной, свойственной северянкам. Ее мать — была урожденная княжна Шербелова, и перед обедом посланник оказал ей самое почтительное внимание. Маркиза тем временем небрежно обсасывала крылышко цыпленка.
«Моя бедняжка Луиза была так привязана к вам», — сказала маркиза Люсьену. «Она поверяла мне свои мечты о вашем прекрасном будущем. Она многое готова была вынести, но какое презрение вы проявили, вернув ее письма! Мы прощаем жестокости. Если нам причиняют боль, значит, о нас все же думают. Но равнодушие... равнодушие подобно полярным льдам. Оно сковывает. Ну, признайтесь же, вы потеряли сокровище по собственной вине. Зачем было порывать? Пусть даже вами пренебрегли. Ужели не было вашим долгом заботиться о своем благополучии, о восстановлении своего имени? Луиза обо всем этом подумала. «Отчего было не сказать мне?» — отвечал Люсьен. «Ах, боже мой! Ведь это я посоветовала ей не открываться вам. Признаюсь, я испугалась вас, поняв, как вы мало знакомы с большим светом. Я опасалась, как бы ваша неопытность, ваша юная горячность не разрушили или не спутали бы ее расчетов и наших замыслов. Вспомните, каким вы были тогда». «Право же, вы поняли бы меня, предстань сейчас перед вами двойник прежнего Люсьена. Вы стали совсем другим человеком.
И в этом единственная наша вина перед вами. Но найдется ли мужчина, хотя бы один на тысячу, сочетавший в себе такой ум и такую изумительную способность воспринимать вкус и привычки окружающей среды? Как могла я догадаться, что именно вы этот феномен? Вы преобразились так быстро, так легко усвоили манеры парижанина, что месяц назад, встретившись с вами в Булонском лесу, я вас не узнала».
Люсьен слушал эту знатную даму в каком-то неизъяснимом блаженстве. Она произносила свои льстивые слова с таким доверчивым, с таким простодушным видом, так наивно. Казалось, она так глубоко озабочена его судьбой, что он было поверил чуду, как поверил чуду в день своего появления в драматической панораме. Начиная с того счастливого вечера, ему все улыбалось. Он приписывал своей молодости чудодейственную силу и решил испытать маркизу, поклявшись не допустить оплошности. Каковы же были, маркиза, эти замыслы, ставшие ныне пустыми мечтаниями?
«Луиза желала добиться королевского указа, который дал бы вам право носить имя и титул де Рюбампре. Она желала похоронить Шардона. Этот первый шаг был тогда так же прост, как почти немыслим сейчас. А между тем это сулило вам счастье. Вы назовете наши мечтания пустыми и вздорными, но у нас все же есть жизненный опыт, и мы знаем, какую значительность придает титул графа элегантному обаятельному юноше. Пусть в присутствии юных английских миллионерш и богатых наследниц доложат «господин Шардон» или «граф де Рюбампре», это произведет далеко не одинаковое впечатление. Граф, будь он кругом в долгу, найдет доступ ко всем сердцам. Его красота в свете его титула будет блистать, как алмаз в дорогой оправе. Шардона никто и не приметит. Не нами установлены эти условности, они существуют во всех слоях общества, даже среди буржуа. Счастье отвернулось от вас.
Взгляните на этого юного красавца, виконта Феликса де Ванденеса. Он один из двух личных секретарей короля. Король благоволит к даровитым юношам, а у Ванденеса, когда он приехал из провинции, багаж был не тяжелее вашего, и вы в тысячу раз его умнее. Но разве вы хорошего рода? Вы знаете Делюпо, его имя Шарден, оно похоже на ваше, но он не продал бы и за миллион отцовскую мызу. Рано или поздно он сделается графом Делюпо, а его внук, пожалуй, станет придворным. Если вы не сойдете с ложного пути, на который вступили, вы человек погибший. Подумайте, насколько разумнее вас Эмиль Бланде. Он пишет в газете, которая поддерживает правительство. Он на хорошем счету у сильных мира сего. Он может невозбранно общаться с либералами, он человек благонамеренный. Он рано или поздно добьется своей цели, но он сумел выбрать и убеждения, и покровителей. В семье вашей соседки, прелестной женщины, урожденной де Труавиль, два пэра Франции и два депутата. Благодаря своему имени она сделала блестящую партию. У нее открытый дом, она будет пользоваться влиянием и ради этого юнца Эмиля Бланде поставит на ноги весь политический мир. А куда вас увлечет Короли? Не пройдет и нескольких лет, и вы окажетесь в долгах, будете пресыщены наслаждениями. Вы плохо распорядились своим сердцем и плохо устроили свою жизнь. Вот что на днях сказала о вас в опере одна женщина, которую вы позволили себе оскорбить. Сокрушаясь о судьбе вашего таланта и вашей прекрасной юности, она печалилась о вас, а не о себе.
«О, если бы ваши слова, маркиза, были правдой!» — вскричал Люсьен. «Чего ради стала бы я лгать?» — сказала маркиза, бросив на Люсьена высокомерный и ледяной взгляд, совершенно его уничтоживший.
Люсьен, смутившись, не возобновлял беседы. Разгневанная маркиза с ним больше не разговаривала. Он был уязвлен, но сознавал свою оплошность и дал себе слово ее исправить. Он обратился к госпоже де Монкарне и повел с нею беседу о Бланде, превознося достоинство этого молодого писателя. Графиня слушала благосклонно и по знаку маркиза де Спар пригласила его посетить ее дом в ближайший приемный день, осведомившись, не желает ли он повидать госпожу де Баржетон, которая, несмотря на траур, собирается ее навестить. Приглашены только близкие друзья. «Маркиза уверяет, что я один виновен во всем», — сказал Люсьен. «Ее кузина могла бы отнестись ко мне снисходительнее». «Избавьте Луизу от газетных нападок, ведь они нелепы и к тому же порочат ее, связывая ее имя с именем человека, над которым, к слову сказать, она потешается, и вы скоро заключите с нею мир. Вы, говорят, обижены, вы полагаете, что вами играли, я же застала ее одинокой, в большой грусти. Правда ли, что она уехала из провинции с вами и ради вас?» Люсьен, улыбаясь, взглянул на графиню, не осмеливаясь ответить. «Как могли вы сомневаться в женщине, которая ради вас принесла столько жертв? Но если бы даже этого не было, такая прекрасная и умная женщина, как она, достойна любви сама по себе. Госпожа де Баржетон любила не столько вас, сколько ваш талант. Поверьте, женщины влюбляются в ум прежде, чем в красоту», — сказала она, взглянув украдкой на Эмиля Бланде. В особняке посла Люсьен понял, какая резкая черта отделяет высший свет от того своеобразного мира, в котором он последнее время жил. Эти два образа великолепия ни в чем не были сходны. Между ними не было ни одной точки соприкосновения. Высота и расположение комнат этого дома, одного из самых блистательных в Сен-Жерменском предместье, старинная позолота зал, пышность убранства, строгая изысканность отделки — все для него было ново, чуждо. Но столь быстро усвоенная привычка к роскоши позволила ему скрыть свое изумление. Его поведение было так же далеко от самонадеянности и фатовства, как от лести и раболепства. Поэт держал себя с достоинством и завоевал расположение всех, кто не имел причины питать к нему неприязнь, подобно молодым франтам, что позавидовали красоте и успеху Люсьена в этот вечер, когда он неожиданно появился в высшем обществе. Встав из-за стола, Люсьен предложил руку госпоже де Спар, и та ее приняла. Растиньяк, заметив, как благосклонно маркиза де Спар к Люсьену, подошел к нему и, отрекомендовавшись земляком, напомнил об их первой встрече у госпожи Дювальнобль. Молодой аристократ, казалось, желал завязать дружбу с провинциальной знаменитостью. Он пригласил Люсьена к себе на завтрак, пообещал ввести его в круг великосветской молодежи. Люсьен принял приглашение. «Я ожидаю и нашего милого Бланде», — сказал Растиньяк. Маркиз де Ранкероль, герцог де Реторе, де Марсе, генерал де Монриво, Растиньяк и Люсьен беседовали, когда к ним подошел посол. «Вот и отлично», — сказал он Люсьену с немецким добродушием, под которым таилась опасная проницательность. «Вы заключили мир с госпожой де Спар. Она очарована вами, а мы все знаем», — сказал он, обводя взглядом стоявших вокруг него мужчин, — «как трудно ей понравиться». «Да, она обожает ум, а у моего прославленного земляка ума палата», — сказал Растиньяк. «Он скоро поймет, как неумно пользуется он своим умом», — живо сказал Бланде. «Он примкнет к нам, он скоро будет наш». Вокруг Люсьена заговорили на эту тему. Люди серьезные, наставительным тоном изрекли несколько глубокомысленных истин. Молодежь подсмеивалась над либеральной партией. «Я уверен», — сказал Бланде, — «что он бросал кости, решая вопрос, примкнуть ли ему к правым или к левым. Теперь он сделает выбор обдуманно». Люсьен рассмеялся, вспомнив разговор с Лусто в Люксембургском саду. «Он избрал вожатаем», — продолжал Бланде, — «некоего Этьена Лусто, бритера, мелкого журналиста, для которого газетный столбец — это 100 су, а политика — вера в возвращение Наполеона. И, что мне кажется еще глупее, вера в признательность и патриотизм всех этих господ из левых партий. Как Рюбампре, Люсьен должен тяготеть к аристократии. Как журналист, он должен быть на стороне власти, иначе он не станет никогда ни Рюбампре, ни государственным секретарем». Люсьен, которому посол предложил сыграть партию вист, вызвал всеобщее изумление, признавшись, что он не умеет играть. «Друг мой», — шепнул ему на ухо Растиньяк, «в тот день, когда вы соблаговолите разделить со мной мой скромный завтрак, приходите пораньше, я научу вас играть в вист. Вы позорите наш королевский город Ангулем». И я повторю слова Талейрана, сказав, что, не выучившись играть в вист, вы готовите себе печальную старость. Доложили о прибытии де Люпо, советника по делам юстиции, любимца двора, оказывавшего тайные услуги правительству, человека лукавого и честолюбивого, втиравшегося повсюду. Он приветствовал Люсьена, с которым уже встречался у госпожи Дюваль-Нобль, и почтительность его поклона говорила о желании снискать расположение юноши. Встретив молодого журналиста в таком великосветском обществе, этот человек, боявшийся попасть впросак и друживший с людьми любых политических убеждений, понял, что в свете, как и в литературе, успех Люсьену обеспечен. Он угадал, что этот поэт — честолюбец, и, угодничая, расточал льстивые уверения в дружбе и преданности, точно они были с ним старинными друзьями. Люсьен — готов был поверить в искренность его слов. Де Люпо поставил себе за правило изучать слабости соперника, от которого он хотел избавиться. Итак, Люсьен был благосклонно принят в свете. Он понял, что многим обязан герцогу де Реторе, послу, госпоже де Спар, госпоже де Монкорне. Прежде чем покинуть дом посла, он побеседовал с дамами, блеснув перед ними очарованием своего ума.
«Какое самодовольство!» —
сказал де Люпо маркизе, как только Люсьен отошел.
«Он испортится раньше, чем созреет», — улыбаясь, сказал маркизе де Марсе. «У вас были, видимо, тайные причины вскружить ему голову».
Люсьен застал Курали в карете, ожидавшей его возле дома. Он был тронут этим вниманием и рассказал ей, как провел вечер. К великому изумлению Люсьена актриса одобрила замыслы, уже бродившие в его голове, и настойчиво советовала ему встать под знамена правительства. «С либералами ты только наживешь беду. Они замышляют заговоры. Они убили герцога Беррийского. Неужто им удастся свергнуть правительство? Да никогда! С ними ты ничего не добьешься. Меж тем, как сблизившись с другими, ты получишь титул графа де Рюбампре. Ты можешь выслужиться, стать пэром Франции, жениться на богатой, стань крайним правым». «И в этом хороший тон», — прибавила она, произнеся, наконец, слово, служившее для нее самым неотразимым доводом. «Вальнобль, когда я у нее обедала, сказала мне, что Теодор Гайяр действительно решил издавать маленькую роялистскую газетку «Ревей», чтобы отражать нападки вашей газеты и «Мируар». По ее словам, не пройдет и года, как господин де Виллель и его партия будут у власти. Постарайся воспользоваться случаем и торопись перейти на их сторону, пока места не еще ничто. Но ни словом не обмолвись Этьену и твоим друзьям. Они способны сыграть с тобой скверную шутку». Недели позже Люсьен появился в салоне госпожи де Монкорне. Он испытал жестокое волнение, встретив у нее женщину, которую столь нежно любил и сердце которой он истерзал своими насмешками. Луиза тоже преобразилась. Она стала великосветской дамой, какой должна была быть, если бы не жила в провинции. Она была полна прелести в своем трауре, и изысканность его выдавала счастливую вдову. Люсьен почитал себя несколько повинным в ее кокетстве, и он не ошибался. Но он, точно людоед, отведавший свежего мяса, весь тот вечер колебался в выборе между прекрасной, влюбленной, пламенной Курали и чопорной, надменной, коварной Луизой. Он не решался пожертвовать актрисой ради знатной дамы. Этой жертвы весь тот вечер ожидала от него госпожа де Боржетон, вновь воспылавшая любовью к Люсьену, заметив, как он умен и прекрасен. Но напрасны были ее вкрадчивые речи, ее обольстительные взгляды, и она покинула гостиную в неколебимом желании отомстить.
«Послушайте, дорогой Люсьен», — сказала она милостиво, с достоинством и чисто парижской грацией, — «вам предназначалось быть моей гордостью, а вы избрали меня своей первой жертвой. Я простила вас, полагая, что ваша месть — отголосок любви».
Госпожа де Баржетон этими словами и царственной своей осанкой вновь обрела власть. Люсьен, вполне уверенный в своей правоте, вдруг открыл, что он ошибся. Не было сказано ни слова, ни о прощальном отчаянном письме, которым он порывал с нею, ни о причинах разрыва. Женщины высшего света наделены удивительным талантом, шутя, умалять свою неправоту. Они могут и умеют все сгладить улыбкой, вопросом, притворным изумлением. Они ничего не помнят, они все объясняют, они удивляются, они спрашивают, они истолковывают, они негодуют, они спорят и кончают тем, что смывают свои грехи, как при чистке смывают пятна. Вы знавали их черными, они становятся в одно мгновение белыми и невинными. А вы? Вы должны быть счастливы, если не признаете себя виновным в каком-либо непростительном преступлении. На минуту Люсьен и Луиза заговорили на языке дружбы, припомнив свои мечтания. Но Люсьен, опьяненный тщеславием, опьяненный Курали, создавший ему беззаботную жизнь, не нашел нужного ответа на вопрос Луизы, сопутствуемый томным взглядом «Вы счастливы?». Меланхолическое «нет» завершило бы его успех. Но он счел остроумным заговорить о Курали, рассказал о том, что его любят ради него самого, короче, повторил все глупости влюбленных. Госпожа де Баржетон кусала губы. Все было кончено. Госпожа де Спар подошла к кузине вместе с госпожою де Монкорне. Люсьен почувствовал, что он, так сказать, герой вечера. Он был радушно принят, обласкан, очарован этими тремя женщинами, обольщавшими его с невыразимым искусством. Итак, его успехи в большом свете не уступали его успехам в журналистике. Прекрасная мадмуазель де Туш, столь известная под именем Камиля Мапена, когда госпожа де Спар и госпожа Баржетон представили ей Люсьена, пригласила его отобедать у нее в одну из ее сред и, казалось, была взволнована его красотой, по праву прославленной. Люсьен пытался доказать, что его ум превосходит его красоту. Мадмуазель де Туш высказывала свое удивление с той простодушной веселостью, с тем милым восторгом поверхностной дружбы, что вводит в заблуждение всех, кто не изучил парижан, столь алчных к новизне, ищущих непрерывных развлечений. «Если бы она пленилась мною так же, как я пленен ею», сказал Люсьен Растиньяку и де Марсе, «мы сократили бы роман». «Вы оба так хорошо пишете романы», что вряд ли пожелаете их заводить в действительности, — отвечал Растиньяк. Уже ли пристало писателям влюбляться друг в друга? Неизбежно настанет время, когда пойдут в ход обидные колкости.
— Ваши мечтания не дурны, —
смеясь сказал ему де Марсе.
— Правда, этой прелестной девушке 30 лет, но у нее около 80 тысяч ливров ренты. Она обворожительно капризна, и красота подобного типа сохраняется долго. Курали, мой друг, глупышка, годная лишь на то, чтобы создать вам положение, ибо не подобает юному красавцу обходиться без любовницы. Но если вы не одержите какой-либо блестящей победы в свете, актриса со временем станет вам помехой. Ну, заступите же, мой друг, место Конти, который намеревается петь дуэтом с Камилем Мопеном. Во все времена поэзию предпочитали музыке.
Когда Люсьен услышал пение мадмуазель де Туш и Конти, его надежды рухнули. «Конти поет прекрасно», — сказал он де Люпо. Люсьен воротился к госпоже де Баржетон, и она повела его в гостиную, где находилась госпожа де Спар.
«Не пожелаете ли вы принять его под свое покровительство?» — сказала госпожа де Баржетон своей кузине.
«Но пусть господин Шардон», — сказала маркиза с дерзкой и вместе с тем милой миной, «пусть он займет положение, при котором покровительство не причинит неудобств покровителям.
ежели он желает добиться королевского указа, расстаться с злополучным именем своего отца и принять имя матери, он должен прежде всего стать нашим».
«Не пройдет и двух месяцев, как я это сделаю», — сказал Люсьен.
«Хорошо», — сказала маркиза. «Я обращусь к отцу и дяде, они служат при дворе, они замолвят о вас слово перед канцлером».
Дипломат и обе женщины отлично разгадали чувствительную сторону Люсьена. Этот поэт, восхищенный аристократическим великолепием, испытывал невыразимое унижение, слыша имя Шардон, в то время, когда в гостиную входили люди титулованные и носившие громкие имена. Огорчение неизменно повторялось каждый раз, когда он бывал в свете, и не менее тягостное чувство — он переживал, возвращаясь к заботам своего ремесла после раута в высшем обществе, куда он выезжал, как и подобает, в карете и со слугами Короли. Он обучился верховой езде, чтобы скакать подле дверцы кареты госпожи де Спар, мадмуазель де Туш и графини де Монкорне, преимущество, возбуждавшее в нем зависть в первые дни его жизни в Париже. Фино с большой готовностью устроил своему главному сотруднику свободный вход в оперу, где Люсьен в праздности провел много вечеров. И с той поры он стал причастен к особому кругу щеголей того времени. Поэт дал роскошный завтрак в честь Растиньяка и своих светских друзей, но совершил оплошность, устроив его у Короли. Он был слишком молод, слишком поэт и слишком неопытен, чтобы знать известные оттенки поведения. И неужели могла его научить жизни актриса, прелестная, но не получившая никакого воспитания девушка? Провинциал вполне простодушно открыл молодым людям, недоброжелательно к нему относившимся, общность интересов между ним и актрисой, чему втайне завидует любой юноша и что явно каждый порицает. В тот же вечер Растиньяк весьма жестоко потешался над Люсьеном. И хотя сам он держался в свете теми же средствами, но он настолько соблюдал приличие, что мог злословие назвать клеветой. Люсьен скоро обучился висту. Игра стала его страстью. Короли, желая устранить всякое соперничество, не только не осуждала Люсьена, но поощряла его мотовство в том ослеплении истинного чувства, когда существует лишь настоящее и ради наслаждения жертвуют всем, даже будущим. Истинная любовь в своих поступках являет несомненное сходство с ребяческими выходками, тоже безрассудство, неосторожность, непосредственность, смех и слезы. В ту пору процветало общество молодых людей, богатых, а то и бедных, праздных, прозванных прожигателями жизни и верно живших чрезвычайно беспечно, отъявленных гурманов и тем более отъявленных кутил. В свое существование, не столько веселое, сколько бурное, все эти повесы вносили грубые забавы. Для них не было ничего невозможного, они похвалялись своими проказами, впрочем, не выходившими за известные пределы. Редкая живость ума извиняла их шалости, невозможно было на них досадовать. Нет более яркого свидетельства илотизма, на который реставрация обрекла молодежь. Молодые люди, не находя выхода для своих сил, бросались не только в журналистику, заговоры, литературу и искусство. Они расточали их в разгуле. Так много было соков и плодоносной силы в молодой Франции. Трудолюбивая эта прекрасная молодежь жаждала власти и развлечений. Артистическая — она жаждала сокровищ. Праздная — она жаждала возбуждения страстей. Всеми путями она стремилась создать себе положение, но политика всюду ставила ей преграды. Прожигатели жизни почти все были люди высоких дарований. Одни погибли в этой расслабляющей атмосфере, другие устояли. Самый известный среди них, самый остроумный Растиньяк, кончил тем, что под руководством де Марсе вступил на поприще серьезной деятельности и был отвлечен. Забавы, которым эти молодые люди предавались, были столь прославлены, что послужили сюжетом для многих водевилей. Люсьен, введенный Бланде в это общество молодых повес, блистал там наравне с Бисиу, одним из самых злых и неутомимых насмешников того времени. Всю зиму жизнь Люсьена была сплошным кутежом, прерываемым легкой работой журналиста. Он по-прежнему печатал небольшие статейки, и ему стоило неимоверных усилий написать время от времени несколько прекрасных, строго продуманных страниц. Но занятия были исключением. Поэт отдавался им под давлением нужды. Завтраки, обеды, увеселительные прогулки, великосветские вечера, карты поглощали почти все его время. Курали отнимал остальное. Люсьен не решался думать о завтрашнем дне. И притом он видел, что его мнимые друзья вели себя так же, как и он. На кутежи находились средства, и от забот о будущем избавляли дорого оплачиваемые проспекты издательств и премии, выдававшиеся за некоторые статьи, необходимые для их рискованных спекуляций. Люсьен, некогда принятый в журналистику и литературу на равных правах с другими, понял, какие непреодолимые преграды возникнут, если он пожелает возвыситься. Каждый согласен был признать его равным, но никто не хотел признать его превосходство. Неприметно он отступился от литературной славы, полагая, что легче достичь удачи на политическом поприще. «Интриганство возбуждает страсти менее, нежели талант, ибо скрытые происки не привлекают ничьего внимания», сказал ему однажды Шатле, с которым Люсьен примирился. «Интриганство выше таланта. Из ничего оно создает нечто, меж тем, как огромные возможности таланта чаще всего составляют несчастье человека». В этой жизни, когда день наступал вслед бессонной ночи, проведенной в разгуле, и для обещанной работы не находилось времени, Люсьен преследовал свою главную цель. Он усердно посещал свет. Он волочился за госпожой де Баржетон, маркизою де Спар, графиней де Монкорне и не пропускал ни одного вечера мадмуазель де Туш. Он появлялся в свете перед увеселительной прогулкой, после званого обеда, данного авторами или издателями. Он покидал великосветские гостиные ради ужина, проигранного на пари. Пустые парижские разговоры и игра губили его дарование и без того ослабленное излишествами. Поэт утратил ту ясность ума, то равновесие мыслей, что помогают наблюдать окружающее, выказывать особый такт, необходимый выскочкам. Он разучился отличать те мгновения, когда госпожа де Баржетон возвращалась к нему, отдалялась уязвленная, прощала его и обвиняла вновь. Шатле подметил, какие надежды может еще питать соперник, и стал приятелем Люсьена, вовлекая его в кутежи, истощавшие его силы. Растиньяк, из зависти к земляку и полагая, что барон более надежный и полезный союзник, нежели Люсьен, сблизился с Шатле. Таким образом, спустя несколько дней после встречи Петрарки и Лауры из Ангулема, Растиньяк примирил поэта и старого красавца времен империи за великолепным завтраком в Роше де Канкаль. Люсьен, возвращавшийся на рассвете и просыпавшийся среди дня, не мог противостоять соблазнам домашней, всегда ожидающей его любви. Итак, леность порождала равнодушие к самым прекрасным решениям, принятым в те минуты, когда положение представлялось ему в истинном свете. Внушения его воли ослабевали, и вскоре она перестала подавать свой голос даже при самом сильном давлении нужды. Рассеянная жизнь Люсьена сперва радовала Курали, и она даже поощряла это рассеяние, видя в нем залог долгой привязанности, а в житейских потребностях, созданных ею, прочные узы. Но все же эта кроткая и нежная женщина нашла в себе мужество напомнить своему возлюбленному о необходимости работать, и ей не раз пришлось повторять, что за месяц он мало заработал. Поэт и его возлюбленная с ужасающей быстротой входили в долги. 1500 франков, оставшихся от гонорара за маргаритки, и первые 500 франков, выигранных Люсьеном, были скоро истрачены. В 3 месяца статьи принесли Люсьену не более 1000 франков, и все же он считал, что работал чрезмерно. Но Люсьен уже усвоил шутливый дух законов прожигателей жизни и их отношение к долгам. Долги к лицу очаровательному юноше не старше 25 лет, позже их никто не прощает. Замечено, что истинно поэтические, но слабые волей души, поглощенные тем, чтобы в образах запечатлевать свое мироощущение, поступаются глубоким нравственным чувством, столь необходимым при изучении жизни. Поэты предпочитают вбирать в себя впечатления, нежели вникать в ощущения других и изучать механизм чувств. Так Люсьен не расспрашивал прожигателей жизни о тех, кто исчезал из их круга. Он не задумывался над будущностью своих мнимых друзей. У одних были наследства, у других верные надежды, у тех признанные таланты, а у иных упорная вера в судьбу и твердое намерение обходить законы. Люсьен верил в свою будущность, полагаясь на глубокомысленные истины Бланде. В конце концов, все устраивается. Кто ничего не имеет, тому нечего терять. Мы можем утратить только то богатство, которое ищем. Плывя по течению, куда-нибудь приплывешь. Умный человек, вступив в свет, добьется удачи, если пожелает.